Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
The Flower of Life. Center of Health and Energy in Brighton and Natick. The center invites you to improve your health and increase your longevity by doing yoga and other energy exercises combining with meditation. For more information, visit centermccord.org.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Ruboradio, канал Макор в эфире. С вами я, Дарья Герас, с программой «Наши в городе». Сегодня у нас в гостях режиссер-постановщик театра «На крыше» Людмила Старобинец. Добрый день, Людмила.
Добрый день, Даша.
И ваш театр находится в Нидаме, правильно?
Да, да, да.
Я была на вашем...
50 Кирней Роуд, Нидам.
Еще раз?
50 Кирней Роуд, Нидам.
50 Кирней Роуд, Нидам. Я была на вашем спектакле в прошедшую субботу на спектакле «Сороковые роковые». И мне было интересно, как такая идея пришла к постановке именно этого спектакля, потому что, во-первых, мы живем в Америке, во-вторых, большинство ваших актеров – молодые люди, которые выросли и воспитывались далеко от России и от тех событий, очевидно. Как вам пришла идея именно поставить спектакль на такую далекую уже от нас тему?
Да, вот, ну, возник-то он, идея возникла случайно. Однажды у нас в доме из-за урагана погас свет. Мы зажгли свечи, и мой сын, которому сейчас вот 24 года, взял гитару и стал петь военные песни Высоцкого. Он очень любит Высоцкого. И вдруг я поняла, что мне просто вот очень хочется сказать о тех людях, которым было там 24-25, и которые не допели свое, не долюбили, не дотворили, не договорили, не дожили. И вот так возникла идея спектакля «Сороковые роковые» по стихам, песням и документальному материалу. А потом оказалось, что довольно много в Америке живет людей, которые, пусть даже в совсем юном возрасте, но застали войну. И мне захотелось им рассказать, что о них помнят, и об их бедах помнят, и об их трудном детстве помнят. А потом оказалось, что довольно много родителей моих студентов, поскольку кроме театра «На крыше», мое основное дело – это Лукоморье, учебный центр, много родителей, одержимых этой темой, потому что их родители были участниками.
Да.
А потом вот оказалось, что очень загорелись и все мои молодые актеры, потому что каждую репетицию я начинала с того, что читала документальный материал из книги Светлана Алексеевич «У войны не женское лицо». Это совершенно пронзительные документы. И плакали все на репетициях, у нас плакали все, мальчишки, девчонки. И это такой мощный вообще заряд, который вот, на котором, собственно, мы и сейчас летим.
Но я хочу сказать, что на спектакле тоже плакали практически все, особенно женская половина зала. Это было очень, очень трогательно, и как девчонки, ваши актеры, прониклись этими историями, как они их рассказывали, это было очень трогательно, безусловно.
Ну вот мне это очень ценно, потому что основная задача-то была приблизить это время к нашему, для того, чтобы поняли все, кто в зале есть, почувствовали, насколько мы счастливы должны быть, что вот мы можем и творить, и жить, и дышать, и любить.
Да.
Мне кажется, что это получилось.
Это получилось, безусловно. И, насколько я знаю, вы ставили раньше этот спектакль, и вы периодически его ставите, и всегда полный зал.
Ну, этот спектакль новый. Вот мы сыграли 5 раз всего еще.
Пять раз уже.
Да, но обычно мы играем спектакль 20 примерно раз, и растягиваем это, опять же, примерно на 2 года. То есть у нас такой вот репертуарный театр.
Понятно. Людмила, расскажите немножечко о себе. Откуда вы и как вы начали этим заниматься? В Бостоне или вы где-то раньше жили в Америке?
Я родилась в Нижнем Новгороде, бывший Горький.
Да.
Я окончила Нижегородское театральное училище и стала актрисой. И работала 13 лет в Театре юного зрителя в Нижнем Новгороде. Это такой хороший-хороший театр, известный и в Москве. У нас всегда были полные залы, так что я, в общем, избалована в этом смысле. Вот. А потом я окончила еще заочно университет Нижегородский, значит, русский язык, литература. И стала преподавать в театральном училище. Я вела речь, художественное слово много лет. Я читала очень много сольных концертов по всему городу. Поэтические программы у меня были. И Пушкин, и Давид Самойлов, и Акуджава, Люкин, Марина Цветаева. У меня было до 18 сольных концертов в месяц, кроме работы в театре и кроме работы в училище. Значит, я работала на телевидении, у меня была программа, которая называлась «Утренний кофе», два часа прямого эфира раз в неделю, где я была одним из авторов и ведущей этой программы. Ну, и достаточно широкая еще была такая деятельность по городу, я в университете преподавала, и в коммерческом институте вела риторику у юристов, то есть, в общем, работала без выходных и праздников.
Это все в Нижнем Новгороде, да?
Это все в Нижнем Новгороде. И когда я приехала сюда, в Америку, в принципе, я не знала, что я тут смогу делать. Меня очень пугали, что по моей профессии ничего я не найду. Я готова была там мыть пробирки и делать все, что угодно. Но потом вот так оказалось, что я начала класс для детей, русский язык, литература и немножко театр, сначала дома у себя, а потом вот уже сняла помещение и растила тех, кто сейчас на сцене, я растила их там 5-6 летнего возраста. То есть фактически то есть... они прошли школу театрального училища.
То есть вашему театру сколько лет, можно считать?
Ну вот 18 лет уже я здесь, 19. То есть вот просто у меня уже поколение как бы детей, которые выросли...
В вашей школе театральной.
Да, на моей школе. Вот. И с ними, как с основой моего театра, я и работаю. То есть театр вырос как бы на базе нашего учебного центра. Первый наш спектакль был такой выпускной спектакль моих студентов. Мы делали мюзикл по Шварцу, по «Тени». Но тогда мы еще, у нас не было своего помещения, мы показывали в церкви. На следующий год мы с этим же, почти с этим составом показали прошлым летом в Чулимске Вампилова, а вот потом уже третий наш спектакль, который называется «Поговорим о странностях любви», я делала уже в своем помещении в камерном театре, который потом получил название «На крыше», когда я выстроила сцену, и сцена эта действительно на крыше была выстроена. Ну, у нас по-прежнему камерный зал, ну вот сцена.
Вот откуда название.
Да, да, интересно. Потому что сцена действительно на крыше построена.
Здорово. Скажите, а какие, что еще входит в ваш репертуар? Какие еще спектакли вы?
Ну вот, «Поговорим о странностях любви» мы сыграли 22 раза, и теперь мы его играем только 2 раза в год по просьбе зрителей. Мы играем на Валентинов день в феврале, и нынче же будем играть, и на 8 марта. «Поговорим о странностях любви» — это спектакль, в котором стихи, проза, песни и афоризмы знаменитых людей о любви. Это очень такой
очень
у нас
интересно.
Популярный спектакль, отрывки из произведений драматических.
И когда ближайший? Когда вы сказали?
Вот в феврале будет, на Валентинов день.
Ага.
И просто теперь уже 2 раза только играем.
Понятно.
И это спектакль, такой пьесы нет. Это спектакль, пьесу, как бы основу этого спектакля я писала сама и составляла сама. Я люблю заниматься литературными вот такими композициями, но это спектакль. Это не концерт, это спектакль с красивым светом, с хорошими красивыми костюмами. Костюмы всегда я шью сама. Все придумываю сама и шью все сама.
Кстати, костюмы. Да, о костюмах. Костюмы, декор, свет, звук. Костюмы вы шьете сама полностью?
Костюмы я шью сама.
Ничего
себе. Значит, светом я обычно приглашаю художника по свету, который помогает это выстроить, а оператор, кто-то, опять же, этим я не занимаюсь, ну, кто-то, кого, кто нам помогает, и, в принципе, мы все время ищем людей, помощников, которые помогали бы нам обслуживать спектакль, то есть светить, звуком заниматься. У нас всегда проблема.
А декорации для сцены кто делает?
Ну, я придумываю тоже все, а помогает мне, если нужно, вот там для Чулимска был забор сколотить, все, вот, все что нужно подвесить, приделать, это все нам помогает родной брат моего мужа, Олег Старобинец. Он у нас такая палочка-выручалочка, и все, как только у нас что-то валится,
семейный
он
подряд
приходит
такой
на помощь. Вот, значит, затем у нас после «Странности любви» я поставила «Водевиль, дочь русского актера», который мы сыграли 10 раз и остановились, и вот сейчас мы его возобновляем. 22 и 23 ноября у нас будет с некоторым обновленным составом. У нас будет «Водевиль, дочь русского актера» Петра Григорьева. Затем я поставила спектакль «Ах, какой пассаж» по шедеврам русской классики с основным вопросом к аудитории: классика еще жива или уже бог с ней, оставим ее в покое, и не нужна она никому. И мы все время на этом вот вопросе играем. И зал очень разделяется, потому что люди более старшего поколения абсолютно убежденно говорят, что все живо, а молодежь радостно кричит: вот и правильно то, что вы говорите, что это не надо.
Ага.
Но ну, вот... не вся молодежь, не вся, ну вот...
Большинство.
Многие. Это забавно, хотя смотрят спектакль и те, и другие с энтузиазмом, очень много смеются, потому что это комический, конечно, в основном.
И ну, вот как... в унисон этой теме у меня вопрос: какая направленность, основная направленность вашего театра? Больше на молодежь, либо на старшее поколение? Какая главная идея художественного театра для...
Вы знаете, наверное, основная идея заключается в том, чтобы сделать именно репертуарный театр, вот не антрепризный, а репертуарный. То есть вот мы спектакль, я поставила спектакль, и мы его играем в течение там вот 2 лет, потому что спектакль как ребенок. Он родился, он еще много чего не умеет, он может и хорошенький, и здоровенький, но много чего не умеет. Mm-hmm. Пока мы его играем в течение там 20 раз, он вырастает в хорошего молодого человека. И какой зритель, ну, то есть в основном, конечно, к нам ходит зритель, скажем так, от 35 и старше. Хотя вот сейчас стало приходить все больше и больше молодежи.
Я видела много молодежи в субботу. Кстати,
ну, молодежь, да, стали ходить. Стали. Угу, начинали угу. Мы, в общем, с того, что вот постарше люди были.
Но это здорово, значит, нравится людям, значит, им
ну, да.
Интересно и классика.
Ну, особенно, например, вот спектакль, скажем, «Вензорские насмешницы» по Шекспиру. Это был следующий наш спектакль после «Ах, какой пассаж», где, опять же, я составляла композицию «Ах, какой пассаж». Значит, вот «Вензор», особенно в год Шекспира, достаточно актуально, сейчас еще идет год Шекспира, я немножко сократила пьесу, mm-hmm. потому что она для большого театра и для полного такого вечера. А у нас для камерного театра вариант, но это музыкальный спектакль с очень красивым светом, с очень-очень красивыми, без стыда могу сказать, костюмами. Музыкальный, с музыкой и стихами, написанными специально для этого спектакля, не заимствованными. То есть он такой абсолютно авторский. И кроме того, мы сделали английские субтитры, и к нам начали ходить американцы.
Ага.
Потому что, да, там
это
экранчик, ну вот вы видели экранчик,
да,
на котором,
да,
да. Да, появляются слова песен, которые можно петь вместе с нами на 40-х. А здесь на этом же экранчике идут субтитры.
Да что вы, вот это интересно.
Да, и к нам приходят американцы, начали приходить. Мне, конечно, хочется это развивать больше. Но они приходят и с удовольствием, между прочим, пользуются нашим бесплатным буфетом, потому что для них это вообще в диковинку.
Да, я представляю.
Да, чтобы можно было прийти и на спектакле еще вот так вот не просто закусить, а так поесть.
Поесть и выпить.
И выпить, и да, и все это входит в стоимость не очень дорогого билета. И они просто с удовольствием здесь. И уходят
чудесно.
Последними.
Ага. Чудесная идея с субтитрами. Людмила, скажите, вот учитывая то, что ваши актеры, они, очевидно, где-то работают и учатся, и времени, наверное, не так уж и много, сколько в среднем времени уходит на постановку одного спектакля?
Мы занимаемся фактически год спектаклем.
Угу.
То есть я обычно объявляю, какой спектакль где-то вот в июне. и уже там идет распределение, раздаю роли, потом на лето мы расстаемся. Но все уже как-то свыкаются с этой мыслью, мы уже провели читку, кто-то начинает уже думать там. Вот. А потом с сентября мы начинаем репетировать. Основной наш такой план, раз в неделю мы собираемся, и мы репетируем примерно с 7.30, ну и до 12 ночи.
С 7.30 утра?
Нет, с 7.30 вечера, после работы приходят, это в будний день. Угу. Ребята приходят после работы, с 7.30, ну пока тут они перекусят, в общем, обычно в 8 мы начинаем. До 12, иногда до часу, а ближе к спектаклю, который мы обычно выпускаем в конце мая, в начале июня. Значит, вот с сентября до июня плотная работа. Но ближе к спектаклю, естественно, мы встречаемся уже и несколько раз в неделю. Мы, в общем, стараемся поддерживать себя в форме, поэтому каждый вторник к нам приходит Александр Прохоров, и мы поем. Поскольку у нас в спектаклях, во многих спектаклях, много песен, то есть мы занимаемся, мы берем уроки пения, как общеразвивающие, так и конкретной подготовки к спектаклям. Ну и вот у нас вторник, значит, репетиционный день для новых спектаклей, а по пятницам мы репетируем то, что будем играть в субботу или в воскресенье. То есть мы перед каждым нашим спектаклем обязательно проводим полную, со светом, с костюмами, полную репетицию того, что мы показываем зрителю в субботу или воскресенье.
Скажите, а как формируется состав актеров? Учитывая то, что вы встречаетесь в рабочем порядке раз в неделю, то есть ли шанс у любого человека с улицы прийти и показать свои способности и попасть в труппу?
Ну, у нас есть замечательный, очень нами любимый теперь уже Саша Красиков, который пришел к нам сначала на спектакль как зритель.
Да, я знаю его.
Да, вот потом оказалось, что он играет на многих музыкальных инструментах. Да. Нам как раз к спектаклю военному это было очень нужно. Я его пригласила попробовать. И вот как-то так получилось, что вот он абсолютно пришелся. И к спектаклю, и вот нашему коллективу. Мы его все очень полюбили. И хотя в этот спектакль, в 40-е-40-е, он ввелся, это, в общем-то, был ввод. То есть у него вот текста там нет, потому что все уже было распределено, он играет и поет. Но он живет вместе с нами там, и он абсолютно там на месте, и ему хлопают фактически больше всех. Вы, наверное, вот в субботу тоже это...
Да, да, он очень видный, харизматичный, и мне приятно было его видеть на сцене.
Да, да.
У вас.
Ну теперь вот он уже играет роль в новом спектакле, который мы делаем. Мы сейчас занимаемся постановкой пьесы Джона Патрика, нашего бостонского американского автора, «Странная миссис Сэвидж». Угу. И Саш там уже играет роль. То есть, да, вот можно прийти, но конечно, хотелось бы, чтобы сначала человек пришел на спектакль, посмотрел вообще, чем мы занимаемся, на каком уровне.
Конечно. Все реально. Так вот. Реально.
Ну, это реально, да, реально. Мало того, вот я говорю, что нам все время, в общем, нужны люди, помощники, которые вот как-то бы участвовали в нашем процессе. И потом бывает так, что если мы подходим как коллектив, как атмосфера этому человеку, и он подходит нам, то можно вот перейти со стороны такой технической вот на творчество.
В труппу. Людмила, но вы, театр на крыше не единственный русскоговорящий театр в Бостоне, и много из других каких-то театров. И как вы себя позиционируете среди них? Что вы, чем вы отличаетесь, чем
похожи? Я считаю, что прежде всего мы отличаемся тем, что пытаемся строить именно репертуарный театр. То есть театр, в котором спектакль живет, растет постепенно. Потому что все, насколько я знаю, все другие, по крайней мере, русские театры в Бостоне играют, ну, допустим, там 8-10 спектаклей подряд играют, ну, или меньше, допустим, да? И дальше спектакль снимают с репертуара.
Да.
Потому что, во-первых, нету постоянного помещения, а снимать это дорого. У нас есть свое помещение. у нас в зале садится 80 человек. В принципе, если спектакль новый, вот, который идет только на сцене, то мы можем посадить 80 человек. Если спектакли старые, которые частью идут, пока сцена еще была не выстроена, у нас, конечно, больше 40 не сядет. Но, тем не менее, это наше помещение, свое. И то, что мы спектакль играем в течение там, 2 лет, очень помогает выращиванию актеров. Mm-hmm. Потому что любой премьерный спектакль, и это очень много волнений, ну, просто связанных с премьерой, не по существу как бы дело, да, это еще такая суматоха премьерная. Mm-hmm. А вот когда спектакль живет в течение там 2 лет, он начинает обретать суть свою. И второе, я бы сказала, наше отличие, что большая часть наших спектаклей – это не просто взятые пьесы, поставленные, а это пьесы, которые я составляла, писала сама. То есть это спектакль, придуманный мною от первого там, до последнего слова, звука и так далее. Такого в Бостоне нету больше. И этим мы, конечно, отличаемся.
И гордитесь,
ну и плюс
да,
еще,
да.
Опять же могу сказать, что таких костюмов, которые есть в нашем театре, нету в Бостоне нигде, ни в русском, ни в американском, ни в каком театре.
Костюмы у вас потрясающие просто. И ну, я вот была на Виндзорских насмешницах в прошлом году.
Да.
И да, я была приятно удивлена. И еще больше удивлена сегодня, зная, что вы сами их делаете.
Да, да.
Это здорово.
В Виндзорском спектакле у нас костюмы, все костюмы я шила вообще по старинным выкройкам, которые я вот закупила. То есть это не просто придуманные, а это, ну, почти аутентичные костюмы.
Но это колоссальная работа тоже, найти это все, знать, что именно в этот период носили, прически, одежда.
Ну да, да, да. У меня есть энциклопедии, да. Все эти, я их изучаю, и ткани подбираются тоже по принципу вот того, что носили тогда, ну, насколько возможно. Во всяком случае, кто-то из моих родителей там вот был в Метрополитен, и там была выставка костюмов метрополитенских. Mm-hmm. Они там походили, посмотрели, отвернули наизнаночку, посмотрели, приехали и сказали: да, Людмила, у вас лучше. Это было очень приятно, смешно и приятно.
Скажите, Людмила, возвращаясь к творческому процессу, у меня есть вопрос. Mm-hmm. Что вы, как вы считаете, что самое сложное в работе режиссера, в работе актера, и как вы находите общий язык, и потому что актеры у вас очень хорошо обучены, но все-таки не профессиональные, не прошедшие академию. Mm-hmm. Расскажите про это, пожалуйста.
Самое сложное – это время. Mm-hmm. Найти время. Потому что, да, это действительно люди, которые работают не в театре, работают очень много. Mm-hmm. Во вторник приезжают после работы усталые, голодные, не переключившиеся со своих еще рабочих дел и проблем. И с одной стороны, я понимаю, что вот абсолютно такой дисциплины, как в театре, быть не может, потому что в театре ты этому служишь, ты это выбрал как основное дело в своей жизни. Ты пришел в 11, допустим, на репетицию, если ты опоздал на репетицию, ну, во всяком случае, у нас так было, тебя могут просто не допустить.
Mm-hmm.
Здесь так невозможно. Во-первых, все едут с работы как только могут. Значит, не всегда удается начать репетицию не только что в 7.30, хотя мы собираемся к 7.30, но даже в 8, потому что кто-то опаздывает. А кто-то пришел с голодными глазами, и, в общем, ну, я очень стараюсь, чтобы было что-то, чтобы там перекусили. Если сама не в зоопарке и успела, то, значит, что-то, чтобы можно было перекусить. И это не просто перекусить, а это перестроиться.
Переключиться.
Вот это общение, когда люди друг друга видят, когда постепенно они начинают как бы оттаивать и переходить на тот язык общения, на котором можно разговаривать, репетируя. Вот. И потом, конечно, в результате у нас остается мало времени. И, естественно, те, кто пришел вовремя, хотели бы уйти раньше, они уже устали. А те, кто пришел позднее, они и с одной стороны чувствуют себя виноватыми, а с другой стороны они хотят дорепетировать, чтобы не нарушить процесс. Ну вот это вот основная проблема. Вот. А все, что касается творческих таких договоренностей, это очень интересный процесс для меня, понять, как подойти к этому человеку, как к этому. И, естественно, тот основной состав, который я вот воспитывала с детства, они составляют, ну, скажем так, рассол. А другие, как огурец, в этот рассол попадают. И они уже засаливаются просто потому, что они попали в этот рассол.
Им уже проще.
Ну, у них... проще, да, и мне проще, потому
конечно.
Что что-то они друг другу подсказывают.
Угу. Друг друга учат.
Что-то мы можем показать новенькому человеку, новому. И вот он понимает это. То есть вот основная проблема, основная сложность – это время. Время. Очень трудно находить время, очень трудно собрать всех, очень трудно составить расписание спектаклей на дальше, потому что я не хотела бы, в общем, поперек горла всем вставать, и у всех какая-то все-таки своя жизнь есть, и кто-то уезжает, кто-то какие-то планы строит. С другой стороны, театр без жертвы быть не может. Театр – это вообще жертвенность.
Абсолютно.
И да, приходится что-то
главное,
приносить.
Чтобы жертвы были оправданными, и до сих пор то, что я видела, ваши залы полные, надеюсь, они будут оставаться полными, и у вас появятся
спасибо.
Спонсоры, и хочется еще
вообще
раз...
Вообще актеры платят за успех, как бы, вот все эти жертвы ради того, чтобы дальше все-таки ощутить такую благодарность зала, аплодисменты и успех, ради этого все... актеры могут пожертвовать многим.
Конечно, безусловно. Еще раз хочется повторить для наших радиослушателей, что вы можете узнать информацию о предстоящих спектаклях на сайте theateronroof.com, также на centermacor.org. И ближайший спектакль, если я не ошибаюсь, «Вензорские насмешницы».
«Вензорские насмешницы» в ближайшее воскресенье, 2 ноября в 6 часов.
6 часов по адресу
50 Кирни Роуд Нидом.
50 Кирни Роуд Нидом.
Ну, у нас на сайте адрес есть.
Спасибо вам огромное, Людмила, что нашли время для нас и что пообщались с нами. И я вам желаю, конечно же, творческих успехов.
Спасибо.
И всего самого наилучшего и хорошего вам дня. Увидимся в воскресенье.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, Людмила. До свидания.
Ruboradio.com.